Мартин сидел на диванчике, прямой и улыбающийся. «Удивительно белые и ровные зубы», — подумал Толя. «Мне бы такие, совершенно американские зубы. Американцы отличаются великолепными зубами. У Ринго Кида точно такие же зубы. Так что же, мама еще не пришла, мамы нет», — спокойно сказал Толя, — «а арестована». Мартин не вскрикнул и не вскочил, он только тут же закрыл лицо руками и горько заплакал. Толя смотрел на Мартина как бы издалека, как бы из зрительного зала на экран, смотрел с туповатым удивлением. Зрелище широкоплечего мужчину с крепчайшей лысой головой, рыдающего, как дитя, было удивительно. «Бедная, бедная!» — еле слышно повторял Мартин, и слезы прямо катились у него между пальцев и даже повисали на венозных сплетениях кистей. И вдруг Толя как бы прозрел. Все увидел остро и в истинном свете. Понял разницу между своими слезами и мартиновскими. Толя тогда несколько часов назад плакал не сам. В нем плакал маленький мокрый зверек, тот маленький Толик, который хотел быть обыкновенным комсомольцем и учеником. Он плакал от страха перед страшными переменами в своей жизни. Мартин плакал сам. Плакал по маме. Толя бросил свой табак и оттолкнул вино. Встал и подошел к Мартину. — Не плачьте, Филипп Егорыч, — сказал он странным хриплым баском. — Я уж выплакал за двоих. Мартин услышал и вспомнил про него. Пока он плакал, закрыв лицо, он, конечно, не помнил о Толе. Он думал о маме. Может быть, он вспоминал какие-то минуты их любви, печальной и стыдной любви между женской и мужской зонами, что, может быть, печальнее и стыднее любви двух зэков. Может быть, вспоминал минуты счастья. Ведь какая ж любовь бывает без счастья? Он опустил ладони и вытер лицо рукавом. «Только, милый, ничего не бойся», — сказал он своим обычным голосом. «Только прости меня, но я буду молиться за маму и за тебя». «Ваш алтарь не забрали», — сказал Толя. Мартин встал на колени перед пустым углом, сложил ладони вместе, приблизил их к груди и опустил к ним лицо. Перед ним был пустой угол, но сбоку стояла шаткая этажерочка с маленькими бюстиками любимых маминых писателей — Пушкина, Блока, Маяковского, Гёте. Бюстики эти вырезал из кости один карантинский умелец-придурок. Он сделал это по заказу Мартина в награду за то, что доктор помогал ему придуриваться в санчасти, где, конечно, было теплее, чем в урановых рудниках. Эти бюстики всегда чуть-чуть дрожали, потому что всегда чуть-чуть дрожал барак, а вместе с ним и шаткая этажерочка. — Филипп Егорыч, научите меня молиться, — попросил Толя и встал рядом с отчимом на колени. — Молится тот, кто верует, — тихо сказал Мартин. — А тот, кто хочет уверовать, кто хочет, тот уже верует. — Так научите меня молиться, — прошептал Толя, сорвал с пиджака комсомольский значок и отшвырнул его прочь. — Повторяй за мной, — глядя неподвижным взглядом в пустой угол, — сказал Мартин. — Патер Ностр, Патер Ностр, — повторил Толя. — Патер Ностр, квест инцелли, санти фицер номен тум, Патер Ностр, квест инцелли, санти фицер номен тум. Потом недолго молчали, сидели за столом и не трогали. Ни вина, ни папирос. Когда отчим собрался уходить, Толя спросил его. — Филипп Егорыч, вы ведь не врач, да? Вы священник, правда? — Нет, Толя, я врач. Я окончил Харьковский университет, но в лагерях я помогал своим товарищам, католикам, осуществлять религиозные обряды. Мне приходилось отпевать усопших, венчать и даже крестить новорожденных. В лагерях все бывает. Можно сказать, я почти священник. Я лагерный священник, Толя. Третьего в капеллу. Третьего, именно третьего искали Алик Неяркий и Лев Андреевич Адудовский на задах универмага «Детский мир». Зачем он им? Зачем им третий? Неужели трудно вдвоем осилить банку? Однако уж такая выработалась теперь российская традиция. Первую бутылку надо взять втроем, выбрать подъезд погрязнее, разложить на радиаторе закусон, задушевно малость потрепаться, обменяться, так сказать, жизненным опытом. Тоска, генетическая тоска по уютным, жарким есенинским пивнухам, по извозчим трактирам живет в душе московского люда. Казалось бы, созданы сейчас в 70-е годы все условия для домашнего употребления спиртных напитков, и телевизор, и санузел, но жив, жив московский дух и тянет от некоторых беспокойных горожан на перекрестки, в подъезды, на мусорные баки, в капеллы. Долго искать, конечно, не пришлось. Вот стоит подходящий товарищ. У витрины детского мира, лицом в просвет площади Дзержинского, глядя на импозантное закругление здания КГБ, бывшего страхового общества «Саламандра», стоял подходящий товарищ в сильно поношенном военном френче, в линялой фуражечке и коричневых коротковатых брючатах. Объемистый зад товарищи был с некоторым вызовом выпечен в сторону гостиницы «Берлин». Всей своей позой, небрежным навалом на барьер витрины, седой подходящий товарищ как бы бросал вызов судьбе и неумолимому Хроносу. Красная папочка торчала из подмышки подходящего товарища, словно обрубок некогда могучего крыла. Безусловно, интересный человек. Два друга подошли к Чепцову. Олег Безвиняков показал из-за пазухи горло попрыгунчика. «I'm sorry, сэр, не желаете участвовать?» «Не пью», — последовал хмурый ответ. Черные глазки из-под серых косматых бровей прям-таки обжигали. «Знакомое рыло», — прищурился Неярки. «Ха-ха-ха, позвольте не поверить», — весело сказал Дудовский. И с комическим ужасом помахал перед своим носом ладошкой, как бы отгоняя дыхание подходящего товарища. Лев Андреевич был в прекрасном предвечернем расположении духа. Уже пропущено в Столешниковом переулке 200 красненького, в кармане шевелится десяточка. К холостой жизни вполне приспособился. Ей-ей, не только в ваших ляжках смысл жизни, сударыня. Подходящий товарищ на юмор не ответил, но лишь исторг из глубины своей странный короткий рык-стон. — Все ясно! — Алик железной рукой подхватил его под руку. — Воу-воу, конница-буденница! А Дудовский с другого боку ухватился за красненькую папочку, и новоиспеченная троица двинулась вниз по пушечной, удаляясь от детского мира, а, следовательно, и от Комитета государственной безопасности, от этих двух мощных учреждений столицы. Все было преотлично организовано Львом Андреевичем. И подъезд, и стакан, и батарея отопления. Тусклый свет из закопченного фигурного окна падал на кафельный в мозаику пол, на котором сохранились еще древние буквы «Товарищество Кромгаус», «Москва, Берлин, Санкт-Петербург». «А я вас где-то знаю, товарищ», — сказал Неяркий Чепцову. «Как-то пересекались». «Довольно давно запали в душу». «Ледовый рыцарь», — сказал Чепцов с профессиональным намеком. «По голубому экрану», — восхитился Дудовский. «Видишь, Алик, ничуть не упала твоя популярность». «По ресторану «Националь», — сказал Чепцов. «Грубости, девки порой Райготина, все три смены прекрасно вас знают, мастер спорта». «Кирьяныч», — Алик обнял Чепцова, — «Лёва, да это ж гардеробщики из валютного наца, свой в доску, облупленный хрен моржовый». Алик уж две недели как снова отчислили из сборной по причине вялой игры и потери скорости. В самом деле Алику снова хоккей надоел, и снова его заинтересовала столица, но, к сожалению, не творческий труд ее заводов, а разного рода мужские развлечения. Он был неисправимым мужчиной, этот популярный спортсмен. Гудел и не тужил. По весу и физической силе он не уступит теперь и Горди Хоу, а с защитными линиями в советском хоккее слабовато, еще в ножки поклонится. «У меня дочь преступница», — глухо сказал Чепцов новым товарищем. «Нынче командарм только лошади не воруют», — гаркнул Алик. «У меня дочь государственная преступница», — пояснил Чепцов. Понятие довольно широкое. Тонко улыбнулся Лев Андреевич, подцепляя двумя пальцами шпротину из банки и стряхивая с нее масло.